Скрипка рыдала над головой. Потом фагороши разомкнули кольцо, кружили меж столиков, то приближаясь к сварогу, то отдаляясь, полузакрыв глаза, ничего не видя вокруг, ни на миг не прекращая игры. Сварог поднял глаза. Трое из числа темных личностей сидели напротив и выразительно поглядывали на свои пустые стаканы, прихваченные со стола. Сварог налил им, пригляделся внимательно. Рожи были самые продувные. «Внесем ясность», — сказал он, полез в карман, вытащил пригоршню серебра и аккуратно высыпал на стол. «Вот это все, что у меня есть. И я могу по-мужски угостить венцом кого-нибудь, но ужасно злюсь, когда меня, сиротиночку, хотят обидеть. Усекли?» У него оставалось еще 2-3 монет в потайном кармане, но об этом он не стал распространяться. «Нет, такого даже грабить жалко», — сказал один, не отрывая, как и остальные, завороженного взгляда от серебряных кружочков. «Как дитё малое». «Не понял», — сказал сварог. «Мы, ваша милость, не записные душегубы». «И не святые», — сказал собеседник. «Так, посередке где-то болтаемся. Потому что тут, в пограничье, не любят чересчур уж сволочного люда. Но и святым здесь никак не житье. Мой папа умнейший был человек, хоть и сплясал, в конце концов, с пеньковой старушкой. Всегда меня учил, что не стоит грабить того, кто тебе непонятен, а то боком может выйти». Примечание. Пеньковая старушка или конопляная тетушка. Виселищная веревка. Конец примечания. «Вы что, сударь мой, никогда не слышали, что в пограничье, в противоположность всему остальному миру, серебро не в пример дороже золота?»
«Слышал», — сказал сварог.
«Но не слышали, насколько дороже. Иначе не стали бы все это на стол вываливать. Вечереет, в кабаке народишко скопляется. И не все такие осмотрительные, как мы. Не у всех был такой мудрый папа, как у меня. Так что вы от греха подальше все это спрячьте». Он придвинул сварогу деньги, ухитрившись при этом ловким движением мизинца отправить две монеты себе в рукав. И тут же поднял руку, подперев щеку ладонью, чтобы монеты провалились поглубже, к локтю. «Значит, что? Значит, в здешних делах вы совершенно не разбираетесь. И вам, сдается мне, ох, как пригодятся люди, которые за десяток серебрушек дадут дельный совет насчет чего угодно. А то и поручение выполнят за умеренную плату. Другие за вас и больше бы дали».
«Это кто?» — тихо спросил сварог, перегнувшись к нему.
«Да ездят тут всякие». Сварог сгреб монеты, отсчитал 10 и положил перед ним, а остальные спрятал. «Это за советы или за ответы на вопросы?»
«За ответы», — сказал сварог.
«Ваша милость, тут четвертый день крутятся харланские шпики с полными карманами серебряных и ищут, кто бы согласился для них хватать всех едущих из Емурлака».
«Значит, вы настолько честны, что предпочитаете десяток серебряных полному карману?»
«Расклад такой.
что именно так и выходит, потому что гораздо безопаснее. Парочка из тех шпиков уже пляшет с конопляной тетушкой. Не любит у нас харланцев. А молодой князь, хоть и сопляк, себя поставить сумел. Словом, мы вас предупредили. Народ здесь разный, так что я бы на вашем месте долго в Рути не задержался. У тетки Чари вам будет безопасно, но разговоры пойдут. Уже по всему городу болтают, что вы этого черта на базаре замочили, только что наши ребята пришли, рассказали. А когда все, кто здесь пьет, по домам разойдутся, все будут знать, где вы на постое имеете честь обретаться. «Тогда перейдем к советам», — сказал Сварог, сделал знак фагаришам, чтобы продолжали. «А вот еще 8. До 10 двух не хватает. 8. Да 2 в рукаве. 10. Нет?» Прохвост рассмеялся и, сложив ладонь ковшиком, смел монеты со стола себе в пригоршню. «Верно, 10. Что вам посоветовать?» «Как мне побыстрее попасть в Харлан?» Вот теперь темные личности по-настоящему удивились. «Но ведь они вас ищут». «И тем не менее», — сказал Сварог. «Ну, вам виднее. Может, они просто не хотят, чтобы вы в Харлан добрались. А может, прятаться и в самом деле лучше там, где светлее. Мой папа тоже, бывало, краденое прятал в лавочке, аккуратно против резиденции квартального полицмейстера. Утречком садитесь на коня и скачите вниз по реке в Адари. У нас здесь одни рыбацкие лодки, да 2 княжеских корабля. А в Адари приличный по меркам пограничий порт. За 20 серебряных вам шикарную посудину продадут с палубой, трюмом, каютой, капитаном и 3 корабельными патентами на 3 разных названия. А если отыщете в кабаке петух и пивная кружка такого брюхана туба и сложите пальцы вот так, — он показал, — да отсыплете ему еще пяток, он сам для вас и разыщет, что нужно, пока пиво пьете, вам и бегать не придется. — Ладно, — сказал Сварог, — но если что... «Под землей найдете, дело ясное», — кивнул тот. «Не сомневайтесь, все честно. Только с князем не связывайтесь. Он у нас романтик, голову задурит, и пропадете». «А ну-ка, брысь отсюда!» — цыкнула неизвестно, когда подкравшаяся хозяйка. «Тетка Чари, да мы вполне мирно беседуем». Собеседник Сварога вскочил и примирительно развел руками. «Соколик мой, я таких на ног реи вешала», — тихонько сообщила тетка Чари. Вряд ли она шутила. Темные личности сразу поскучнели и, учтиво раскланявшись со Сварогом, заторопились прочь. Однако тетка Чари мгновенно извлекла из-под передника нечто напоминавшее деревянные грушевидные нончики, сгребла самого разговорчивого за запястье и крутанула так, что тот взвыл. «Стоять!» — выползок черепаши. «Ваша милость, деньги у них забирать будете?» «Не надо. Они их честно заработали», — сказал Сварог. «Ну-ну, все равно. Брысь!» Она присела рядом со Сварогом. надоели. Не клиенты, а сплошная шпана. Нет, пора закрывать все к русалочьей матери и перебираться в Ронеро, полузабытую милую отчизну. Благо, про нас там все и забыли. Все сроки давности вышли, а гончие листы давно не кружат.
Сварог вежливо помолчал. Хозяйка посидела, слушая музыку, вздохнула и сказала, как показалось Сварогу, со значением. «Знала я одного штурмана. Ужасно любил, когда ему играли, тенью жизнь промчалась. И все говорил, что закажет ее по себе вместо заупокойной».
Сварог выдохнул. «Может, мы и разных штурманов имеем в виду, но мне отчета кажется, что одного».
«Вы не из старой гавани едете?»
«От старой гавани остались одни головешки», — сказал Сварог. «И три мачты из воды торчат. Боже, любимчик должен был нас ждать».
«А Зо? С ним что?»
«Мы... Ну, в общем, мы прорвались поодиночке», — сказал Сварог. «Может, Зо просто припозднился? Может, там на дне вовсе и не Божий любимчик?»
«Ну да», — горько усмехнулась тетка Чари.
«В таких делах, голубчик мой, обходится без всяких «может». Говорила я своему дураку. И Эвентросу говорила».
«Эвентрос в Венете», — вырвалась у Сварога. Тетка Чари нисколечко не удивилась.
«То-то и оно».
«А что такое это Венета? Как вам еще до сих пор голову не оторвали? Ведь ничегошеньки не знаете. А интересно, знаете хоть, на кого вы жутко похожи?»
«Знаю», — сказал Сварог.
«Да чего мир тесен?»
«Мир-то большой. Только вы бродите по старым дорогам вашего двойника, вот и нарываетесь. Вы часом не сын?»
«Вот уж нет», — сказал Сварог. «Долго объяснять вам наскучит. Я и сам еще не разобрался до конца в иных странностях».
«Понятно. Может, вам чем помочь? Вы, конечно, не наш, но явно как-то с нашими повязаны».
«Спасибо, сам справлюсь. Скажите, если эти прохвосты что-то посоветовали, на них можно полагаться?»
«Можно.
И рады бы положить грех на душу. Да помнят, где живут. Если что, я им устрою грустную жизнь на фоне сплошных неприятностей».
«Утром уедете?»
«Скорее всего».
«А выскочить из этого дела никак не можете?»
«Не хочу».
«Ох, беда с вами идейными!» — вздохнула тетка Чари.
«Не умеете вовремя остановиться. Правда, мой дурень был не из идейных, да тоже не сумел остановиться вовремя. Вот и крутись теперь, слабая женщина, со всем хозяйством».
«А Перик?»
«Перик хорошо умеет махать абордажным топором да лазить по мачтам. А для хозяйства нужна смекалка».
«Ничего, в скорости начну собираться в Ронеро. Подожду пару дней. Вдруг зона на горизонте все же обозначится.
Если появится, скажите ему, что я ушел в Харлан».
«Тоже нашли место», — сплошные колдуны. Одно меня утешает, если эти твари, шары чертовы, пойдут дальше, от Харлана половинка останется.
А вас не беспокоит, что они пойдут еще дальше?
Они ж не могут переходить реки, разве что найдется сволочь, устроит им мост. Достаточно натянуть шелковинку поперек реки. Иной нечисти это что мост каменный.
Боюсь, сволочь отыскалась, сказал Сварог. Один сегодня был на базаре в человеческом виде.
А я решила брехня.
Я сам видел.
Нет, пора отсюда сматываться. Уж если стали людьми оборачиваться, значит, его и в самом деле угрохали.
Да, как раз я его и... — сказал Сварог.
Идите вы. Я-то думала, брехня. Пришел старый Шовер. А этот, не сбрехнувший, чарку ко рту не поднесет.
Осеклась, уставилась через плечо Сварога.
Вот сюрприз. Князь!
Сварог обернулся.
Гомон приутих, даже фагариши заиграли потише.
В дверях стоял светловолосый юноша, почти мальчишка. Вокруг высокой тульи шляпы поблескивает княжеская корона. На груди серебряная цепь. Хотя, согласно законам геральдики, князю полагается носить золотую строго определенного фасона. А двое в кирасах и рокантонах вошли следом, встали по сторонам двери. Примечание. Рокантон. Шлем с широкими железными полями. У разных мастеров выгнуты на разный манер. И высоким железным гребнем. Носят его в основном кавалеристы, личные стражники дворян и королей. Конец примечания.
Тот, что проверял сегодня на окраине документы Сварога, кивком показал на него князю. Князь направился к столу. Солдаты остались у дверей. Тетка Чари проворно вскочила.
«Ваше сиятельство, честь какая! Соизвольте снизойти, чем богаты!»
На них таращились со всех сторон. Вспомнив, в какой он личине обретается, Сварог встал и низко поклонился, приложив обе руки к груди.
«Я Велим, князь Рута», — сказал юноша. «Где мы можем поговорить?»
Тетка Чари побежала впереди. «Сюда, ваше сиятельство! Тут не одна живая душа!»
Она распахнула дверь в просторную заднюю комнату, вскочила, вернулась с огромным подносом.
«Чем богаты?»
«Поставьте и уходите», — бросил князь.
«Станете подслушивать, повешу».
Тетка Чари, пятясь, вывалилась за порог и тщательно прикрыла тяжелую дверь, схваченную поперек кованными железными полосами. Князь нервно прошелся по комнате, сел на скамью, посмотрел на Сварога.
«Садитесь». «Кто вы?»
«Путешественник», — сказал Сварог.
«Куда направляетесь?»
«Вниз по реке».
Сварог задумался. «Отчего это князь так вежлив?»
«Обычно любой, обладающий гербом, тыкает вольному топору без зазрения совести, если только чувствует силу на своей стороне. Странное поведение для полновластного хозяина, привыкшего, походя, грозить виселицей встречным поперечным». Князь смотрел на него напряженно и беспомощно. Сварог ждал, скрестив руки на груди. Снаружи не долетало ни звука. Дверь была сработана на совесть.